В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 июля в Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В преддверии саммита в Брюсселе грузинские и брюссельские аналитики советуют НАТО удвоить ставку на Грузию.
НАТО должно дать четкое послание о том, что Грузия скоро вступит в НАТО. Грузия предприняла все шаги для соответствия всем критериям НАТО.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия уходит на летние каникулы на месяц раньше обычного, чтобы вернуться в августе.
Предстоят масштабные мероприятия, и нужно сделать все, чтобы отметить это событие на достойном уровне. Поэтому в августе парламент будет работать.
Замена паспортов в Абхазии обернулась для многих лиц неабхазской национальности утерей гражданства.
Я подала документы, мне пришел отказ в обмене паспорта. И сейчас мои документы находятся на комиссии по восстановлению гражданства.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паланда.
Главной темой встречи делегации Конгресса США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стали предстоящие в Хельсинки 16 июля переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава делегации американских конгрессменов, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби.
Поэтому мы надеемся, что результат встречи Путина-Трампа в Хельсинки 16 июля станет началом, может быть, нового дня. Нам придется подождать и посмотреть, и начать с этого, но мы признаем, что мир, по-моему, лучше, если между Россией и США меньше напряженности.
Делегация Конгресса США проводит в Москве серию официальных встреч, первой из которых стала встреча с Лавровым. Во вторник американские конгрессмены провели переговоры в Государственной Думе. Ранее в понедельник глава делегации сенатор Ричард Шелби сказал, что конгрессмены ожидают встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что такая встреча не планируется. В Германии задержан иранский дипломат по подозрению в подготовке теракта во Франции. Как сообщает агентство Рейтер, еще два человека по этому делу арестованы в Бельгии, трое во Франции, но двое из них были впоследствии отпущены. Полиция утверждает, что они намеревались устроить взрыв на съезде Иранского совета национального сопротивления, иммигрантской организации, на котором присутствовал юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Утверждается, что арестованный дипломат был сотрудником иранского посольства в столице Австрии Вене. МИД Австрии уже потребовал лишить этого дипломата, имени которого не называется, неприкосновенности. В среду Вену должен посетить с визитом президент Ирана Хасан Роухани. Иранские власти убеждают страны Европы не присоединяться к санкциям, которые ввели против Тегерана США. Обвинения в адрес дипломата в Тегеране назвали сфабрикованными. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во вторник одобрил законопроект, который позволит признавать иностранными агентами физические лица. В документе говорится, что под его действие попадут люди, которые распространяют материалы СМИ, внесенных в список иностранных агентов, или участвуют в их создании и при этом получают финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на формулировку, которая появится в законопроекте ко второму чтению. В своем комментарии агентству один из авторов проекта поправки Леонид Левин заявил, что физлица могут попасть в список СМИ и на агентов, если они получают средства из-за рубежа и распространяют материалы СМИ и на агента. Левин считает, что в обновленном законе исключаются опасения, что любой блогер, просто перепечатывающий информацию СМИ и на агента, может пострадать. Председатель комитета по информационной политике также подтвердил распространенную ранее в СМИ информацию о том, что полномочия по определению СМИ иностранного агента перейдут от Минюста к Генпрокуратуре, которая будет выносить решение совместно с Министерством иностранных дел России. Министр иностранных дел Германии Хорст Зейхофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель пришли к соглашению по миграционному вопросу. Об этом Зейхофер заявил поздно вечером в понедельник, сообщается на сайте немецкой волны. После интенсивных переговоров между Христианско-демократическим союзом ХДС во главе с Ангелой Меркель и Христианско-социальным союзом ХСС Хорста Зейхофера стороны достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии. Глава МВД и лидер ХСС отказался от объявленного ранее намерения уйти в отставку с обоих постов. Меркель заявила о хорошем компромиссе, к которому пришли участники переговоров. В частности, предполагается создание в Германии транзитных центров для беженцев. ЕС сохранен дух партнерства и в то же время сделан решающий шаг по упорядочению вторичной миграции, подчеркнула канцлер. 28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев, в частности, расширение полномочий, увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу Евродак. Российский миллиардер Геннадий Тимченко, которого называют другом Владимира Путина, продал свой частный самолет «Галфстрим G-650» из-за санкций. Его новым владельцем стала зарегистрированная на Кипре дочерняя компания Российского фонда прямых инвестиций. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на торгового посредника и данные авиационного реестра.
С международными новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Удвоить ставку на Грузию советуют НАТО в преддверии саммита грузинские и брюссельские аналитики. Авторы доклада – грузинский филиал НПО «Справедливые выборы» и расположенный в Брюсселе Центр европейской политики. В политическом документе через 10 лет после Бухарестского саммита «Почему НАТО должна удвоить ставку на Грузию» говорится о необходимости конкретики со стороны Альянса. В документе есть и другие рекомендации, с которыми ознакомилась Мзия Парисишвили.
Если бы 10 лет тому назад НАТО на Бухарестском саммите, пообещав Грузии членство в Альянс, указало бы и дату, может быть, и не было бы августовской войны, предполагают авторы политического документа «10 лет от Бухарестского саммита. Почему НАТО должна удвоить ставку на Грузию». Над документом работали аналитики грузинского филиала НПО «Справедливые выборы» и Центр европейской политики. Именно неопределенность в вопросе, когда Грузия станет членом Альянса или же получит план действий по членству, так называемый МАП, побудила Россию сделать все, чтобы
Грузия навсегда оставалась слабой и нестабильной, чтобы она никогда не стала полноценным кандидатом для присоединения к НАТО.
Говорится в документе, авторы доклада отмечают успехи Грузии и ее приверженность к цели стать членом НАТО. И в отдельной главе с названием «Избирательность открытых дверей» указывают на то, что восточноевропейские и балтийские страны не имели этих достижений, но вошли в состав Альянса. Последним примером приводится Черногория. Страна стала членом НАТО в 2017-м, а ее прогресс, к примеру, в борьбе с коррупцией значительно отстает от достижений Грузии, отмечают авторы доклада и констатируют.
Географическое расположение Грузии остается ахиллесовой пятой. У противостояния в НАТО к членству нет ничего общего с готовностью страны, а полностью связано с предположительной реакцией России.
С учетом всего, на предстоящем саммите в Брюсселе Грузия должна получить четкий сигнал, говорит Аманда Молл, старший аналитик Центра европейской политики и соавтор документа. НАТО должно дать четкое послание Грузии о том, что привержено членству Грузии и что Грузия скоро вступит в НАТО. Грузия предприняла все шаги для соответствия всем критериям НАТО. В документе говорится о том, как такой подход НАТО помогает и позволяет России достичь своих целей. Помимо рекомендации НАТО углубить сотрудничество с Грузией в рамках безопасности Черного моря, усилить обороноспособность страны, авторы не прочь, чтобы Альянс обошел стороной, ставший чуть ли не пресловутой МАП, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Беницы.
Естественно, МАП остается важным инструментом для членства, но с другой стороны, те важные программы, которые у Грузии уже есть, они настолько всеобъемлющие форматы сотрудничества, что уже автоматически могут рассматриваться как инструмент для членства Грузии в НАТО.
Но, видимо, это мнение не будет обсуждаться в Брюсселе через неделю, как и представление Грузии МЭП. Этому свидетельствуют слова спецпредставителя Генсека Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Апатурай.
План действий по членству – это то, что является шагом на пути к членству в НАТО, и это отражено в предыдущих заявлениях НАТО. Думаю, у нас в НАТО к этому вопросу такое отношение. За МАПом последует членство. Это обязательство НАТО. На чем мы можем сосредоточиться сейчас – это в чем помочь Грузии подготовиться к тому, чтобы соответствовать стандартам членства, чтобы сосредоточиться на реформах. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить эту поддержку, и когда наступит день, политический момент, тогда Грузия будет готова.
Заявил Апатурай корреспонденту Радио Свобода в Брюсселе Рикарду Йозвяку. Из этого же интервью стало известно, что на брюссельском саммите Грузия впервые будет участвовать на высшем уровне, и это приурочено к десятилетию комиссии НАТО-Грузия. Отдельно будет проведена встреча Украина-Грузия-НАТО. И хотя 10 лет назад в Бухаресте НАТО решило, что Грузия и Украина обязательно станут членами Альянса, это не значит, что вопрос членства НАТО, Тбилиси и Киева в Брюсселе увязывают друг с другом. Как заявил Джеймс Апатурай, НАТО с этими странами сотрудничает как с индивидуальными, и итоги этого сотрудничества индивидуальны для каждой страны. Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11-12 июля. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Отец одного из подростков, убитых на улице Хурава, Заза Саралидзе, прекращает голодовку. Сегодня после встречи в Министерстве внутренних дел он заявил, что дает правоохранителям время до конца недели. Если радикальных шагов не последует, протест возобновится. Владимир Унанянц с подробностями.
Заза Саралидзе доволен. Впервые за все эти месяцы отец погибшего подростка заявил, что получил твердые гарантии от МВД в том, что ведомство в ближайшие же дни предпримет радикальные шаги для привлечения к ответственности всех причастных к смерти его сына. Сегодня Саралидзе встретился с руководителем генинспекции МВД Александром Хаджованишвили и другими высокопоставленными чиновниками. Последние итоги беседы никак не прокомментировали. Сам Заза Саралидзе тоже не стал вдаваться в подробности.
Мы говорили по поводу определенных вопросов. Прошли по всем показаниям, которые существуют против Михаила Каланди. Исходя из материалов дела, меня убедили в том, что достаточно доказательств для того, чтобы предъявить Каланди обвинение. Договорились о том, что до конца недели будут предприняты радикальные шаги. Я же больше не останусь здесь. Нынешнюю ночь тут не проведу. Министра внутренних дел на встрече не было. Я не могу говорить о деталях конкретно, чтобы не мешать делу. Факт, что я доволен. Если бы я не был доволен, я бы не покинул территорию ведомств.
Со вчерашнего дня Саралидзе находился у здания МВД. Он объявил голодовку до тех пор, пока правоохранительные органы не начнут привлекать к ответственности как тех, кто был непосредственно причастен к смерти его сына, так и тех, кто покрывал убийц. При этом, по его словам, он выбрал форму одиночного пикета, чтобы его активность в этом деле не связывали с политиками. Присутствовавшая на встрече народный защитник Грузии Нино Ламджария отметила: теперь слово за прокуратурой.
Исходя из того, что предъявление вины прерогатива прокуратуры, и она должна принять это решение, мы продолжим работу с прокуратурой. В основном речь шла о том, как проходит следствие и как может быть выполнена рекомендация парламентской следственной комиссии.
Речь идет об инициативе члена комиссии, представителя оппозиционной европейской Грузии Сергея Капанадзе, согласно которой против одного из фигурантов дела, Михаила Каланди, следует начать уголовное преследование. Рекомендацию поддержали 8 членов комиссии, 6 выступили против, 1 воздержался. Не в восторге от такого предложения в МВД. Заместитель министра внутренних дел Ната Эмезришвили прямо заявила, что выдача рекомендаций относительно начала уголовного преследования выходит за рамки компетенции следственной комиссии.
Для меня, как юриста, немного непонятны рекомендации со стороны комиссии. комиссии на данном этапе, когда еще не завершен допрос важных свидетелей, которые имеют непосредственное отношение к делу. Соответственно, пока немного рано давать рекомендации на этом этапе. Вместе с тем, выдача рекомендаций по началу уголовного расследования выходит за рамки компетенции Следственной комиссии. Прокуратура должна оценить, существует ли достаточно доказательств для начала уголовного преследования конкретных лиц.
Так или иначе, у МВД есть срок до конца недели. Если со стороны ведомства не последует радикальных шагов, Саралидзе обещает возобновить голодовку. А кризис доверия к правоохранительным органам со стороны общества, считают наблюдатели, может достичь критической отметки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Предприниматель из Дагестана, директор строительной фирмы «Домстрой» Курбан Буганов с ноября прошлого года не может выехать из самопровозглашенной республики Южная Осетия. По его словам, он фактически находится в положении пленника местной бюрократии, которая отобрала у него бизнес, вогнала в долги, а теперь не выпускает из Цхинвали, пока долги не будут погашены. С бизнесменом поговорил Мурат Гукимухов.
Строитель Курбан Буганов никогда не мечтал попасть в Южную Осетию. Работы хватало и в Махачкале. Но после событий 2008 года его в числе других строителей пригласил к себе мэр Махачкалы и попросил, надо поехать и помочь Южной Осетии. Когда чиновник такого уровня говорит, надо помочь, это означает, что вы едете зарабатывать не деньги, а его благодарность. Вы едете поддержать авторитет чиновника, выполнить его личную просьбу, а деньги вы поднимете по приезду домой, когда благодарный чиновник выделит вам хороший подряд и даст возможность заработать. Курбан Буганов зарегистрировал новую фирму «Домстрой» для работы в Южной Осетии и 14 января 2009 года был уже в Цхинвали. Его фирма неплохо зарекомендовала себя в республике на восстановлении жилья. И в 2011 году, говорит Курбан Буганов, ему предложили заняться дорожным строительством, а он на свою голову согласился. Ему дали подряд на строительство двух участков на дорогах Дменис-Бикар и Цхинвал-Знаур. С подряда взимался откат в размере 15%, который Буганов передавал председателю комитета по дорожному строительству Гузетаеву Эдуарду. Обычная история в таких делах. Строитель не ждет денег от заказчика для закупки материалов. Он вкладывает туда свои личные средства и, если они заканчиваются, берет в долг, с расчетом расплатиться, когда придут деньги. Это обычная практика, в противном случае объект вовремя не сдать. Так возникли долги перед местным ГУПом, завод строительных изделий и строителями по зарплате, говорит Курбан Буганов.
По зарплате, по стройматериалам у меня огромные долги появились. И вот с последнего транша, там 3 миллиона, что ли, он мне оплатил, и я должен был 450 тысяч ему отдать, 15%. Я говорю, нет, дай мне, говорю, все деньги, рассчитаюсь я с тобой. Мне, говорю, нечего платить уже. За мной люди ходили тут с угрозами. Я говорю, нет, дорогой, все деньги оплати мне, чтобы я мог со всеми рассчитаться и уехать отсюда. И все. Вот эта вся ситуация с этого момента началась.
Если кто не понял, Курбан Буганов не отказался от отката. Он лишь сказал, что откатит после полного расчета, потому что ему срочно нужно расплатиться по долгам. На него напирают кредиторы. Тогда югостинские партнеры в ответ на это решили его и вовсе кинуть. По словам Курбана Буганова, кидал было двое. Гузетаев Эдуард и директор подведомственного ему ГУП «Дурэкспортстрой» Галиев Мурат, который по указке Гузетаева в одностороннем порядке и абсолютно незаконно снизил объемы выполненных домстроем работ в 2012 году на 9,5 миллионов. Незаконность этого занижения впоследствии установила проверка контрольно-счетной палаты. Она проверила объемы работ и документально двумя актами подтвердила добросовестность Буганова. Это доказательство правоты, с которым Буганов пошел в тогда еще высший арбитражный суд Южной Осетии и с треском проиграл иск. Судья высшего арбитражного суда Ирина Лалиева даже рассматривать не стала никаких доказательств в пользу Буганова. На все его аргументы она отвечала, что ему нечего было сюда приезжать и диктовать свои законы. И еще, что он не имеет никаких моральных прав чего-либо требовать. Причину такой необъективности Курбан Буганов выяснил позже. Оказывается, Ирина Лалиева является дочерью двоюродного брата Мурата Лалиева. Она в принципе не имела права рассматривать это дело. Но, как говорится, кто же остановит родную кровь? Дальше начался пинг-понг. Буганов обращался в Верховный суд с требованием отменить решение арбитража по вновь открывшимся родственным обстоятельствам. Верховный отменяет постановление арбитражного суда, отправляет дело на новое рассмотрение, а арбитражный затягивает с новым рассмотрением. В конечном счете Лалиева пошла на повышение. В этом году она стала председателем арбитражного суда. Ее решение оставили в силе, а виновным в этой истории выставили самого Буганова. По определению надзорной инстанции Верховного суда, якобы он с самого начала знал о существовании родственной связи между судьей и ответчиком, но вовремя об этом не заявил. С ноября прошлого года Буганов стал невыездным. ГУП завод строительных изделий через службу служебных приставов наложил запрет на его выезд из Южной Осетии до момента погашения задолженности. Буганов обращался к президенту Тибилову, потом к президенту Бибилову, генпрокурору Джагаеву. Но эта история мало кого заинтересовала, говорит Курбан Буганов.
Об этом я информировал президента, информировал об этом и генпрокурора. Лично сам.
И президент
письмо отправил тому же, кем я сужусь, им же отправляют эти письма. Я ничего не хочу заработать, что-то за это все. Я хочу рассчитаться с людьми. Больше мне другого цели нет. Я хочу отсюда уехать, раз не могут люди сказать спасибо за то сделанная работа.
Сегодня угостинское руководство много говорит об инвестиционной привлекательности республики. Про некие новые прозрачные отношения государства и бизнеса. Но пока это все слова. А настоящая история про инвестиционную привлекательность именно вот это. Про человека, который поверил, приехал работать, а у него отобрали все. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Замена паспортов самопровозглашенной Республики Абхазия обернулась для многих лиц неабхазской национальности утерей гражданства. Многие не могут доказать нахождение на территории республики в 1994-99 годах. Своим опытом сухумцы поделились с нашим корреспондентом Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Сталкивались ли вы с проблемой при замене абхазского паспорта?
Да, сталкивалась с серьезными проблемами. Есть требования по поводу справок, которых нет в списках, и приходится объяснять вещи, которые сложно объяснить, потому что ты на тот момент был ребенком. Приходится очень много бегать, делать какие-то вещи, которые ты не должен делать. Моя конкретная ситуация в том, что закон гласит о том, что отсутствие в определенные года, 94-99, автоматически лишает гражданства меня. Но проблема моя в том, что мне на тот период было 5 лет. То есть я считаю, что в 5 лет я не могла отвечать за свои действия, но закон говорит о другом.
А сейчас на какой стадии?
Я подала документы, мне пришел отказ в обмене паспорта. И сейчас мои документы находятся на комиссии по восстановлению гражданства. Хотя я не вижу смысла лишать меня гражданства, потому что я здесь родилась, и мое гражданство здесь по праву рождения. Меня зовут Ханума.
Месяц тому назад я менял свой паспорт. Я пришел паспортный стол, без проблем я сдал документы, буквально дней 10, они же мне дали номерок, который я вбивал на сайте, и я вбил через дней 10, и я понял, что мой паспорт готов. Мой сотрудник, вот он столкнулся с проблемами, что от него потребовали предъявить аттестат о том, что он окончил школу, университет, даже он принес двойной билет, но несмотря на все эти справочки, у него были проблемы, и он переживал, парень, но он подключил людей, да, которые потом ему помогли, в общем. Вопрос решился положительно.
Как вы думаете, нужно менять закон о гражданстве?
Надо найти какую-то золотую середину, сбалансированное такое решение, чтобы не ущемлялись права тех, кто не абхазской национальности. Почему?
Когда я обратилась в паспортный стол и хотела поменять паспорт, у меня потребовали какие-то документы соответствующие, где я была с 1994 по 99 год. Я им предоставила аттестат школьный и диплом о том, что я училась в музыкальном училище. После этого никаких проблем не было. Они поменяли через какое-то время, выдали мне паспорт. А так, конечно, подтвержденная информация, что у очень многих такие проблемы. Парень подошел тоже для обмена паспорта. У него спросили сразу фамилию почему-то. Когда он назвал армянскую фамилию, почему, не сказав причин, ему сказали, что нет, мы не меняем. В итоге выяснилось, что у него мама абхазка. Нашел он родственников, которые зашли с ним вместе. И после этого он смог поменять свой паспорт. Меня зовут Анаида.
Нет, когда сталкивались с обменом, то просто я очень удовлетворена на самом деле работой наших паспортисток.
Амра. Я получила, как обычно, без проблем в течение месяца. Сын в 94-м году вернулся сюда после войны. Да, требует обычно, как по подтверждению соседей, что находился в это время здесь. Все это есть у нас.
Он получил уже паспорт?
Еще нет.
Как давно он сдавал документ?
В декабре. Вот сегодня как раз просто такое совпадение. Я должен пойти очередной раз. И в чем дело?
Как фамилия?
Моего сына имя Кузнецов Ираклий Михайлович.
Вам не говорят, в чем дело?
В 94-м году, он, когда война началась, ему было 13 лет. Он уехал, год пропустил, бедный, школу не учился. Потом там кое-как один класс закончил в России. Всего-то год находились там, как беженцы. В 94-м вернулись уже сюда. И где-то он уже, ну еще ребенок тоже был, но в 97-м году уже начал работать. У него трудовая книжка уже здесь есть.
Алла.
Не Нет, не было таких. И я сам недавно менял, никаких проблем не было.
В течение какого времени вам поменяли
паспорт? В течение 2 недель.
Лично я нет, но были случаи. Заловкина дочка моя, например, она все вот с момента рождения справки находила с 1 по 4 класс, 4 школа, с 4 по 8 класс, 3 школа и потом вечерняя школа. Все эти 3 справки потребовали. Девочка 87-го года рождения. Честно говоря, когда я читала эти комментарии, мне очень обидно, очень обидно. Родилась тут, мама с папой тут родились, бабушка с дедушкой, и вдруг мне надо доказывать, что я гражданка Абхазии.
Как вы думаете, нужно менять закон о гражданстве?
Там прям написано «лицам не абхазской национальности». Но я же не виновата, что я в Абхазии не абхазка.
Рона. Я не поставлю. Там у меня было все в порядке. Через месяц, как и обещали. Все хорошо. Вера.
Анна Евгуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Цхинвали. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия уходит на летние каникулы на месяц раньше обычного. По словам спикера Петра Гасиева, депутаты вернутся к работе в августе, когда в Цхинвали будут отмечать 10-летие признания независимости республики со стороны России. С подробностями Жанна Тарханова.
Спикер парламента, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев заявил, что депутаты в этом году уходят в отпуск раньше обычного, чтобы вернуться к работе в августе, когда Южная Осетия будет отмечать 10-летие признания независимости со стороны России. Цитата. «К нам приедет много гостей, в том числе главы государств. Предстоят масштабные мероприятия, и нужно сделать все, чтобы отметить это событие на достойном уровне. Поэтому в августе парламент будет работать», — конец цитаты, заявил Гасиев. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов поясняет, что все предыдущие годы парламент уходил в отпуск именно в конце июня, а не в августе, как говорит спикер. Традиция была нарушена в прошлом году парламентским большинством, когда Единая Осетия тянула с оценкой деятельности правительства Дементия Кулумбегова, говорит Амиран Дьяконов.
Причина того, что в прошлом году парламент ушел на каникулы в столь поздние сроки, было то, что правительство должно было отчет о проделанной работе. И парламент был вынужден ждать этого отчета, дать ему оценку. После чего, как мы помним, тогда они вот был выставлен в деятельности правительства, после чего парламент ушел на каникулы. А в этом году мы ушли по сравнению с другим созывом, да, но вовремя.
Лидер партии «Единство народа» Владимир Келексаев отмечает, что у депутатов будет насыщенный событиями август.
Потому что ожидается они берут много этих гостей, и чтобы выполнили работы, надо время. И поэтому вот ушли на каникулы раньше. Ну, а мы будем с избирателями работать, общаться, но давно и будем готовиться к празднику. Но я думаю, что депутаты будут прикреплены к определенным гостям, и они будут их встречать и будут сопровождать.
Спикер парламента Петр Гасиев заявил, цитата, «Парламент выполнил законодательный план, принял более 40 законов, среди которых конституционные, о Верховном суде Южной Осетии, о профессиональном парламенте, а также о льготном кредитовании субъектов малого бизнеса». Юго-осетинский эксперт Ирлан Келексаев отмечает, что законодательной власти стоит больше внимания уделять социально-экономической базе.
Я хочу сказать, что деятельность любого парламента, в первую очередь, должна быть направлена на то, чтобы облегчить жизнь своего народа, населения. То, что говорит спикер парламента предоставил насчет того, что было принято 40 законов, сказать, что это неплохо, конечно же. Но сегодня, скорее всего, учитывая экономическое положение Южной Осетии, нам надо способствовать тому, чтобы принять ту законодательную базу, которая была привлекательна для инвестора. Максимально облегчить именно налоговую базу, и чтобы инвестиции в Южной Осетии пошли.
Отмечает Роланд Келексаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландер.
Соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» требуют вызвать в парламент министра обороны Левана Изория для дачи показаний о сенсационном журналистском расследовании студии «Монитор». Согласно ему, компания гражданина России Петра Девришадзе, осужденного в 2010 году за шпионаж в пользу России, победила в тендере на снабжение грузинской армии различным оборудованием и изделиями невоенного назначения. Минобороны оправдывается, что не имеет законных механизмов воспрепятствовать компании Девришадзе участвовать в электронном тендере. ООО «Маргио», которую возглавляет Девришадзе, победила в недавнем электронном тендере по снабжению грузинской армии рюкзаками, сумками, летней униформой, палатками и другими изделиями небоевого назначения стоимостью в несколько миллионов долларов. Оппозиционная телекомпания «Рустави-2» совместно со студией журналистских расследований «Монитор» выяснили, что эта компания принадлежит Девришадзе, который был арестован в 2010 году и приговорен к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу России. Девришадзе признал вину, Генеральная прокуратура Грузии заключила с ним процессуальное соглашение и, по некоторым данным, его обменяли на некоего гражданина Грузии, арестованного в России по аналогичному обвинению. Сейчас Петр Девришадзе называет операцию грузинских спецслужб «Энвер», в ходе которой он был арестован, спектаклем. Тем не менее, оппозиция настаивает на допросе министра обороны Грузии Левана Изория в парламентской комиссии по обороне и безопасности. В Грузии задержан находившийся в розыске по линии Интерпола турецкий гражданин, который ранее задерживался на родине в связи с убийством в 2015 году в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, сообщают турецкие СМИ. По их данным, Серкан Куртулуш, которого в Турции обвиняют в создании преступного сообщества и совершении ряда уголовных преступлений, был задержан сотрудниками грузинских правоохранительных органов 29 июня в Батуми, передает Интерфакс. Сообщается, что Куртулуш в свое время был в числе задержанных в Турции по делу об убийстве Пешкова, но позже его освободили. Куртулуш, по данным прокуратуры Измира, возглавлял преступные группировки в различных провинциях Турции. Турецкая сторона уже обратилась к Грузии с запросом об экстрадиции задержанного. Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них, Олег Пешков, погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Неправительственный сектор рекомендует приостановить выборы главного прокурора Грузии. Участники коалиции «За независимое и прозрачное правосудие», объединяющие профильные НПО, сегодня на специальной пресс-конференции систематизировали свою аргументацию по этому вопросу. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Участники третьего сектора считают, что действующая система выдвижения кандидатов на ответственный государственный пост несовершенна и входит в противоречие с новой редакцией Конституции, которая будет задействована осенью этого года. В этих условиях, говорит представитель МПО «Центр по обучению и мониторингу прав человека» Суфовер Дзеули, избрание нового главного прокурора на 6-летний срок лишено практического смысла.
Конституционные изменения фундаментально изменят и систему прокуратуры.
В будущем она полностью дистанцируется от Минюста и правительства, а избрание генпрокурора станет прерогативой профессионального прокурорского совета, который, согласно новой конституции, должен стать независимой от политического влияния структурой. В нынешнем раскладе подбор кандидатов находится полностью в компетенции министра юстиции, который затем представляет их на рассмотрение Кабмина, а затем парламента. Поэтому считаем, что незачем избирать на 6 лет генпрокурора по плохой схеме, когда через несколько месяцев будут задействованы нормы, которые смогут оказать существенное влияние на этот процесс.
Исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эко Гигаури считает, что форсированное избрание главного прокурора находится в интересах правящей партии, которая до задействования новых конституционных норм пытается протолкнуть на эту должность угодного им кандидата.
На пост главного прокурора должен быть назначен независимый и беспристрастный человек, который не должен быть связан ни с одной политической командой. Поэтому, когда мы видим в списке кандидатов персону Шалвы Тадумадзе, то считаем, что он является проводником интересов грузинской мечты. Разумеется, в этих условиях желательно видеть на этой же должности профессионалов, свободных от политических пристрастий.
В свою очередь, руководитель демократической инициативы Грузии Георгий Шунира считает, что нынешняя система избрания главного прокурора не позволяет судить о личностных характеристиках кандидатов.
В списке кандидатов могут находиться и уважаемые профессионалы, однако в условиях порочной системы хорошие люди становятся плохими менеджерами и прокурорами. И напротив, как показывает мировой опыт, в условиях правильной и эффективной системы большинство худших кандидатов по максимуму раскрывают свои возможности. Поэтому желательно приостановить выборы главного прокурора, провести необходимые законодательные изменения, а затем уже избрать его по новой схеме.
Представители неправительственного сектора предложили и конкретные сроки реализации этого плана. Парламент должен в соответствии с новой редакцией Конституции рассмотреть и одобрить законодательные изменения в течение 3 недель, а спустя еще неделю провести выборы главного прокурора. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Одной из самых сложных и болезненных тем является тема добровольного ухода людей из жизни. Недавно к ней было привлечено активное внимание в абхазском обществе после того, как один из парламентариев выложил в соцсетях сведения о случаях суицида в самопровозглашенной республике в этом году. Ситуацию с суицидом анализирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском интернет-сообществе продолжают бурно обсуждать выложенные на днях в соцсети Facebook скриншоты оперативных сводок о самоубийствах и попытках суицида в Абхазии. Речь в них шла о 17 смертях и 4 попытках уйти из жизни в течение января-июня сего года. Причем особенно часто эти случаи происходили в последние месяцы. А выложивший скриншоты депутат парламента Республики Рауль Лолуа предварил их краткой фразой: «Об этом не скажут на абхазском телевидении». Один из активных интернет-пользователей Омар Кабба резко возразил парламентарию: «Результат, когда информацию необдуманно выбрасывают в соцсеть. И это вместо того, чтобы привлечь специалистов, начать изучать и решать проблему». Интересно, когда депутат Лолуа выкладывал списки людей, покончивших с собой, с указанием полного ФИО и адреса проживания, он рассчитывал, что ситуацию исправят пользователи Фейсбука. Конец цитаты. С этим подходом тоже, конечно, можно поспорить. Человек хотел привлечь к проблеме внимание общественности, а Фейсбуком сейчас пользуются почти все активные граждане. Другое дело, что вполне можно и нужно было это сделать, просто написав свой пост, без использования скриншотов, не называя имен. Неужели депутату не поверили бы, что такие сводки реально существуют? Исполняющий обязанности помощника генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба прокомментировал в СМИ полемику вокруг выложенных скриншотов, сказав, что они отражают реальные инциденты. Цитата: «Половина этих людей были тяжело больные, как в одном случае, когда отец, у которого был цирроз печени, застрелился на дне рождения дочери. Кто-то проиграл в карты. Случаи были разные. Происходили они в разных районах, у каждого был свой мотив. Вряд ли можно их объединить и говорить о всплеске. Оперативные сводки, опубликованные в социальных сетях, не являются закрытой информацией. Это официальная сводка МВД. Она рассылается во множество организаций: парламент, президенту, прокуратуру, СГБ, Министерство обороны. У депутатов парламента есть доступ к этим материалам». Конец цитаты. Как банально это ни звучит, все познается в сравнении. И меня, честно говоря, удивило то, что ни среди десятков авторов интернет-комментариев, ни среди журналистов разных изданий, обратившихся сейчас к этой теме, не нашлось никого, кто бы поинтересовался, а какова мировая статистика и как на ее фоне выглядят эти 17 случаев в Абхазии за полгода. Много это или, скажем так, терпимо? К сожалению, в основном все свелось к привычному заламыванию рук, ужас, кошмар или же наоборот к порицанию парламентария, который занялся политическим пиаром. Но давайте таки обратимся к мировой статистике. Данные здесь, как к примеру и по случаям смертей в результате ДТП, приводятся из расчета на 100 тысяч человек. Среднемировые цифры по суицидам – это примерно 10-13 случаев в год на 100 тысяч населения. Если предположить, что и во втором полугодии в Абхазии будет столько же суицидов, сколько в первом, то получится 34 за год. А если полученную цифру разделить на 2,5, исходя из того, что в Абхазии почти 250 тысяч населения, то получится около 13,6 на 100 тысяч, чуть выше среднего. Вчера на «Эхо Кавказа» прозвучало, что в Абхазии в 2014 году людей, которые свели счеты с жизнью, было 18, в 2017 году 14, то есть, соответственно, 7,2 и 5,6 на 100 тысяч ниже среднего. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Что принесет Грузии саммит НАТО в Брюсселе? Какими были результаты участия в международной выставке грузинской компании по производству оружия «Дельта», профсоюзы и жара в Грузии? Все это в обзоре грузинской прессы, который читает Амина Умарова.
Предстоящий саммит НАТО в Брюсселе Тбилиси ожидает с надеждой, но вместе с тем и большой настороженностью. Как стало известно, пишет газета «Резонанси», Венгрия намерена заблокировать любое решение саммита, касающееся Украины и Грузии. Издание цитирует слова основателя Грузинского института политики Корнелия Какачия, который убежден, что у Венгрии нет особых претензий к Грузии. Однако отношения с Украиной, которая будет идти на саммите в одном пакете с Грузией и которой у Венгрии, напротив, очень серьезные претензии, может спровоцировать негативный для Тбилиси сценарий. То, что Грузия и Украина идут в одной связке, становится для нас проблемой, и Грузия не должна пострадать от этого, если мы ожидаем какого-то прогресса для нее на саммите. МИД Грузии должен сделать все возможное, чтобы на пути сближения с НАТО ей ничто не помешало, говорит политолог. Он уверен, что с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном можно договориться, если Тбилиси проявит активность в этом вопросе. В самом внешнеполитическом ведомстве настроены более оптимистично. Пресс-служба МИД Грузии заявляет, что в венгерских СМИ нет никакого упоминания о том, что Будапешт может заблокировать грузинский вопрос, что об этом пишут российские и украинские СМИ. МИД выражает надежду, что Венгрия не создаст проблем для Грузии. Охлаждение отношений между Венгрией и Украиной стало заметным после 2011 года, пишет газета, после того, как Украина приняла закон о языке, согласно которому дети из семей национальных меньшинств после 5 класса перестают обучаться родному языку. А после 2020 2020 года им перестанут преподавать на родном языке и в начальных классах. Венгерское правительство считает, что этот закон нарушает права 150 тысяч венгерских семей, проживающих в Украине. На международной выставке вооружения и военной техники сухопутных войск и наземных средств ПВО «Euro-Satory-2018», которая прошла в пригороде Парижа в середине июня, продукция грузинской «Дельты» была выставлена рядом с продукцией немецкого «Леопарда», французского «Лейкера» и американских «Апачи». Об этом пишет издание «Квирис Палитра». Как сказал в интервью блогеру издания Ираклию Аладашвили генеральный директор «Дельты» Уча Дзадзуашвили, на таком уровне грузинская военная продукция двойного назначения была представлена впервые. И он уверен, что после этой выставки восприятие компании «Дельта» как производителя оружия на мировом рынке серьезно возросло. По словам Дзадзуашвили, за время выставки состоялись встречи не только с потенциальными покупателями продукции, но и с представителями различных компаний, которые ясно дали понять, что «Дельта» – это компания, с которой они могут работать над совместными успешными проектами. Она уже подписала соглашение с несколькими крупными производителями оружия. Самый большой интерес на выставке вызвали производимые «Дельтой» бронемашины «Медивак» и «Дидгори». Военный эксперт Иракли Аладашвили, который был участником выставки в качестве члена грузинской делегации, уверен, что бюджет Грузии в недалеком будущем получит серьезное вливание от продажи продукции «Дельты». В прошедшей в Париже выставке «Euro-Satory», которая является одной из крупнейших в мире выставок для производителей вооружения СВ и ПВО, приняли участие более 1800 компаний из 63 стран мира. Жара в Грузии вызвала дискуссии в обществе, которые выявили, что работу в условиях высокой температуры воздуха в стране регулирует только один нормативный акт, пишет Net Gazeti. Относится он лишь к людям, работающим в замкнутом пространстве, да и то носит рекомендательный характер. Глава Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили считает, что нормативный акт содержит недостатки и требует серьезной доработки. При жаре в 32 градуса офисы не прекращают работу, говорит глава профсоюзов, что абсолютно дискредитирует реальные стандарты. Реальные же стандарты таковы: прекращение работ под открытым небом при такой температуре и кондиционирование офисов, разумеется, при сокращенном рабочем дне. В отраслях или компаниях, где профсоюзы представляют реальную силу, ситуация иная, говорит Периашвили. Он ссылается, например, компании Теласи, которая в результате переговоров с членами профсоюза временно прекратила работы под открытым небом.
Обзор грузинской прессы читала Амина Умарова.
Читаем прессу.
В декабре 2017 года «Эхо Кавказа» выпустило интервью с дирижером камерного оркестра Абхазии Давидом Терзяном, в котором он пожаловался на отсутствие репетиционного зала. На пресс-конференции через три дня президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба пообещал, что решит проблему и поможет оркестру. Однако за прошедшие с тех пор месяцы мало что изменилось. Музыкантам выделили репетиционное помещение, но в нем нет ни окон, ни кондиционирования. Как это получилось, выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Отсутствие условий для проведения репетиции – главная проблема государственного камерного оркестра. С момента его создания прошло почти 8 лет, и все эти годы музыканты репетировали в маленьком кабинете в здании Абхазской государственной филармонии площадью 20 квадратных метров. Через три дня после публикации на «Эхо Кавказа» интервью с дирижером оркестра Давидом Терзяном 21 декабря 2017 года вопрос о репетиционном помещении для камерного оркестра прозвучал на пресс-конференции президента Рауля Хаджимба. Его ответ был решительным и кратким. «Я думаю, — сказал президент, — что эта тема не столь уж сложна. Средства не самые большие. Проблему с арендными платежами можно решить. Я даю вам слово, что она будет решена». О том, как на данный момент обстоят дела, рассказал заслуженный артист, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Давид Терзян.
В феврале месяце президент пригласил меня и директора оркестра вместе с министром культуры на прием и дал указание Эльвире Анатольевне, чтобы завтра же этот вопрос был решен. Мы пришли по компромиссу, что оркестр может репетировать в 9-м малом зале, если там будет соответствующее оборудование, потому что 9-й зал не обустроен. Там нету кондиционирования, нету вытяжки, закрытое помещение, ни окон, ни дверей, можно так сказать, там жара. Нам дали обещание, что мы оборудуем 9-й малый зал, и оркестр будет обеспечен всеми условиями. Сегодня уже у нас 3 июля, да, 2018 года, до сих пор никаких пробежений в этом вопросе нет. Вы видели, как мы обливаемся потом, поставили 2 вентилятора, которые абсолютно не помогают. Останавливать деятельность я не могу, потому что у нас сейчас петербургский сезон, каждый четверг концерт. Как-то надо сейчас в скорейшем будущем решить этот вопрос, потому что мы, можно сказать, парализованы. Снова мы возвращаемся к нашей старой проблеме, которую вы подняли в 2017 году.
Я провела в 9-м зале, где репетирует оркестр, минут 15. Слава богу, Давид Терзян объявил перерыв, и музыканты разбежались кто куда. Одни кондиционеры в старое крохотное помещение, другие под кипарисы во дворе филармонии подышать свежим воздухом. На вопрос о том, как себя чувствует дирижер после часовой репетиции, Давид Терзян ответил.
Как может чувствовать себя человек, который час 15 минут находился в сауне? Сейчас мы вышли сюда с вами, чтобы подышать немножко. Мне неудобно перед музыкантами. Я их кормлю обещаниями. А меня сверху обещают, что будет. Когда? Через год, через два. В таких условиях овчинка не стоила выделки. Мы что на что поменяли? Мы из вот крохотной комнатушки перешли в более комфортные условия, но оказалось, что там хуже условия, потому что нету ни окон, ни дверей, и нету кондиционирования, там нету воздуха. Вот и все. И музыканты верят мне, ждут. Я им обещал, что мне обещал президент, и этот вопрос будет решен. И живем надеждой.
К разговору подключилась концертмейстер оркестра Ольга Хагба. Она пояснила.
Репетиция – это такой сложный процесс, достаточно серьезный и напряженный, потому что каждый музыкант фактически отвечает сам за себя на репетиции, внимательно слушает его дирижер. У нас колоссальное напряжение именно во время репетиции, больше даже, чем во время концерта. И основная работа – это репетиционный процесс. И вот в это время как раз вот у нас самые тяжелые условия. Чем они тяжелы? Во-первых, нехватка кислорода. Жара. Мы обливаемся потом, сидим. Мы же двигаемся. Мы напряженно думаем. Это же мыслительная еще работа. И, естественно, из-за таких условий у нас качество работы страдает.
Министр культуры Эльвира Арсалия сообщила, что соответствующее письмо было направлено в Управление капитального строительства ВУКС с просьбой провести переоборудование зала. Я обратилась к директору УКСа Игорю Миквабе. Вот что он мне сказал.
Документация готовится, может быть, даже уже подготовлена. Все вопрос финансирования. Будет финансирование, будет заключен подряд с кем-то, кто будет выполнять работы согласно сметной документации. Решение Кабинета министров о выделении средств и так далее. Пока у нас только был запрос на подготовку ПСД. Запрос на подготовку ПСД был поручен Абхазстрою. Абхазстрой занимается, насколько мне известно, проектно-сметная документация готова. Не могу сказать, насколько пройдена экспертиза или нет. Но там сумма небольшая какая-то, что-то в районе до 400 тысяч рублей всего.
Далее мой путь лежал к вице-премьеру и министру финансов Джансуху Нанба. Он сообщил, что никаких документов от УКСа Минфин не получал. Джансух Нанба уточнил.
Есть поручение премьер-министра разработать проектно-сметную документацию. Обозначена сумма, в рамках которой ее нужно осуществить, это 350 тысяч рублей. В принципе, по предварительным расчетам УКСа сумма обозначена в 400 тысяч рублей. Вот, то есть 350 тысяч сумм будет достаточно для того, чтобы провести все эти необходимые мероприятия. Министерство финансов на основании поручения премьер-министра направлено официальное письмо.
Мы пишем Игорю Владимировичу Миквабе по вопросу ремонта работ концертного зала и репетиционной комнаты Абхазской госфилармонии. Министерство финансов по поручению премьер-министра просит вас представить смету в пределах 350 тысяч рублей. 18.06 вот исходящий наш номер. И ждем ответа.
Выяснилось, что сегодня письмо из УКСа все-таки поступило в Абхазстрой. Специалисты уже побывали в филармонии и провели замеры помещения. В ближайшие дни они обещают приступить к составлению сметы. Министр финансов Джон Сук Нанба пообещал, что как только он получит проектно-сметную документацию, работы будут профинансированы и задержки не будет. Пока строители составляют смету, оркестр репетирует, несмотря на невероятную жару. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Костюмы киноперсонажей, реквизит, использованный в фильмах, и камеры, на которые они снимались. Все это можно увидеть на выставке, организованной киностудией «Грузия Фильм». На экспозиции, посвященной 110-летнему юбилею грузинского кино, побывала Анастасия Славинская.
Они вряд ли могли когда-нибудь встретиться все вместе, но здесь персонажи из фильмов Георгия Саакадзе, «Отец солдата», «Кетой Котей», «Древо желаний» стоят бок о бок и, выстроившись в стройные ряды, походят на настоящую армию, киноармию. На этих манекенах раритетные костюмы, созданные для известных грузинских фильмов. Вместе с ними на экспозиции представлено и оружие, сыгравшее свою роль в кино. Пистолет «Маузер», пулемет «Максима», винтовка «Мосина», знаменитый немецкий «Шмайсер» и советские «ППШ». Все в рабочем, как говорят организаторы выставки, но не в боевом состоянии. А рядом с оружием ожидаемо бюст Сталина. Точкой отсчета днем рождения грузинского кино принято считать первые документальные кадры, отснятые Василом Амашукели. Снял он их при поддержке бакинского мецената, рассказывает директор информационного центра киностудии «Грузия Фильм» Леван Купарадзе. Премьера отснятого материала состоялась в 1908 году. Сначала в Баку, а позже он был показан в Кутаиси.
Это бакинский рынок, перевозка угля на верблюдах, буровые скважины, пейзажи Кутаиси, караван-сарай в Тбилиси. В 50-х годах эти кадры были показаны в Париже. Они хранятся в местном хранилище по сегодняшний день. А 15 мая 1908 года, день, когда их премьера прошла в Баку, считается днем рождения грузинского кино.
Еще одна армия на этой экспозиции – это камеры разных форм, возможностей и размеров. Здесь и безотказная «Конвас-автомат», которая преданно служила при любых погодных условиях, и 17-килограммовая «Родина», на которую были сняты, к примеру, эмеретинские эскизы Наны Чедлидзе и Лурджа Магданы, совместная работа Тенгиза Абуладзе и Резучхеидзе. На экспозиции можно увидеть и проекторы, которые позволяли проводить так называемые комбинированные съемки. С их помощью за спиной актера можно было организовать имитацию бури. Правда, для большей правдоподобности желательно было дополнительно поливать киногероя водой из ведер. Среди всей этой аппаратуры есть и почетный ветеран. Камера, произведенная во Франции в 1912 году, рассказывает Леван Купарадзе.
В 1930 году эта камера была переделана в камеру для съемки анимационных фильмов. Иностранные специалисты, которые тогда консультировали наших, уже тогда удивились тому, что эта музейная камера могла быть на что-то способна. Но вот эта музейная камера 1912 года выпуска снимала мультфильмы вплоть до конца 80-х. Сейчас ее не включают, но она и сегодня смогла бы поработать. Почему бы и нет?
Говорит Купарадзе. Еще один зал экспозиции отведен под эскизы костюмов и интерьера. Это картины, написанные маслом, объемные макеты, коллажи, в которые вклеена кукольная одежда, по которой впоследствии шили костюмы для киногероев. Леван Купарадзе говорит, что зачастую художникам было практически не из чего выбирать. На картину, к примеру, выделялась ткань одного типа в определенном количестве. Для того, чтобы как-то компенсировать отсутствие выбора, художники были вынуждены постоянно придумывать что-то новое, искать нестандартные решения. По мнению Купарадзе, характер, или же, как его принято называть, феномен грузинского кино, тоже во многом был определен вынужденными обстоятельствами, в том числе и цензурой.
В тот закрытый период, в период цензуры, художественное мышление вышло на первый план. Сформировалась форма иносказательного повествования, а после освобождения появилась некая плакатность в грузинском кино. Однако и сегодня, разумеется, создаются замечательные фильмы.
Говорит Купарадзе. Выставка на киностудии «Грузия фильм» продлится до 5 июля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Вудюришвили. Всего вам доброго и до завтра.